Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Виктор Янукович назвал имена кандидатов на пост премьер-министра Украины. Почему эксперты сомневаются в том, что кто-то из них получит это назначение? Скончался режиссер Владимир Мотыль. Как принципы мирового массового кино побеждали в его фильмах советскую идеологию? Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Позволяет ли выигрыш у чехов надеяться на успех во встрече с канадцами? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 22 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Избранный президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что рассматривает три кандидатуры на пост главы правительства республики: Сергея Тигибко, Арсения Яценюка и Николая Азарова. По словам Януковича, он окончательно определится с кандидатурой премьера в процессе формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде. А пока эксперты и политики в Киеве оценивают шансы политиков, о которых говорил Виктор Янукович. Из украинской столицы корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
После того, как премьер Юлия Тимошенко отозвала иск из Высшего административного суда, в котором добивалась отмены результата выборов, с легитимной победой Виктора Януковича поздравил уходящий президент Виктор Ющенко. Лидер партии регионов переедет в резиденцию главы государства сразу после принятия присяги на торжественном заседании Верховной Рады 25 февраля. В этот же день Янукович может окончательно определиться со своей кандидатурой на пост руководителя кабинета министров.
Сегодня можно говорить о том, что таких фигур есть три. Это Тигибко, Яценюк и Азар. А кто из них окажется сильнее, вокруг кого готовы будут объединиться депутаты, предсказать несложно, но мы увидим.
Зампредседателя партии регионов, экс-министр финансов Николай Азаров, лидер новой партии «Сильная Украина» Сергей Тигибко и лидер фронта перемен Арсений Яценюк. У кого из этих трех политиков наибольшие шансы возглавить новое правительство? Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Один из лидеров оппозиционного правительства с богатым опытом, и еще совсем недавно он рассматривался как наиболее вероятная кандидатура партии регионов на пост премьера. Собственно, такие позиции у него сохраняются сейчас, но нужно учитывать, что предстоят непростые переговоры о коалиции и возможные какие-то коррекции для того, чтобы правительство, которое будет поддерживаться новым президентом, не было конфликтно и не вызывало противоречий. Я думаю, что Янукович назвал три кандидатуры не столько для того, чтобы выбрать одного, сколько дал сигнал о том, что все эти кандидатуры, по всей видимости, будут приглашены во власть. Я думаю, что речь может идти о определенной конфигурации, в которой Тигибко, Яценюк, Азаров могут занять ключевые посты. И премьерский пост, руководство Национального банка, экономический блок, у которого будет самая большая нагрузка, антикризисная программа и реформаторские инициативы. А вопрос, кто из них, собственно, станет премьером, вероятнее всего, это результат компромисса, который будет достигаться уже в ходе коалиционных переговоров.
Перед тем, как приступить к формированию новых коалиций и правительства, необходимо не только отправить в отставку кабинет Юлии Тимошенко, но и доказать, что формально провозглашенное нынешнее большинство в составе блоков Тимошенко, Литвина и нашей Украины народной самообороны недееспособно, так как у него нет необходимых 226 подписей депутатов. В то время, когда Тимошенко еще оспаривала в суде результаты президентских выборов, один из лидеров блока Литвина, Олег Зарубинский, не исключал, что две самые крупные парламентские фракции могут вести коалиционные переговоры.
А вы не думаете, что будет коалиция регионов с БЮТ? А вы не думаете, что сейчас обострение всей этой борьбы связано с тем, что БЮТ хочет, чтобы регионы вышли именно с ними на переговоры и именно с ними договорились, и именно их просили, и именно их кадровые предложения учитывали?
Прогнозируя варианты развития событий, эксперты считают, что либо партия регионов договорится о коалиции с нашей Украиной народной самообороной, либо будут объявлены досрочные парламентские выборы.
В последнее время в центре вариант партии регионов, блок Литвина и наша Украина народная самооборона. Но здесь механические компромиссы крайне сложны, потому что нонс конфликтная фракция, многопартийная фракция и выставляет очень много идеологических критериев и требований. Поэтому тут речь может идти только о каком-то широком компромиссе. И этот компромисс должен предполагать, что за такую коалицию готовы будут в голосованиях отдавать голоса и коммунисты, и часть бютовцев. И я думаю, что сейчас вот эта конфигурация 3 плюс дополнительные симпатики наиболее вероятны. Коалиция в составе партии регионов БЮТ, мне кажется, сейчас маловероятной. Слишком большой груз негатива после избирательной кампании, и отношения между Януковичем и Тимошенко вряд ли могут сейчас быть конструктивными и откровенными, тем более, если речь идет о ключевых постах. Я думаю, что и в случае любых попыток переговоров требованием БЮТ будет сохранение поста премьера, что, мне кажется, для большинства регионалов неприемлемо. Переговоры по новой коалиции проходят очень сложно. Так что риск досрочных парламентских выборов сохраняется. Его, кстати, допускают очень влиятельные фигуры в партии регионов. Так что этот вариант тоже нельзя исключать.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
После президентских выборов политическая обстановка на Украине не стала менее запутанной. Некоторые эксперты считают, что ни одна из трех предложенных Виктором Януковичем на пост премьер-министра фигур не имеет шансов. Аналитики обсуждают перспективы неожиданного, на первый взгляд, союза в парламенте между верными новому главе государства депутатам и фракцией «Наша Украина. Народная самооборона», созданная в свое время тогдашним президентом Виктором Ющенко. О возможности договоренности между бывшими непримиримыми политическими противниками я беседовал с независимым киевским политологом Владимиром Небоженко.
Янукович и Ющенко показали очень высокую слаженную работу во время президентских выборов. И я бы даже сказал резче. После первого тура президент Ющенко практически передал власть Януковичу, не дожидаясь второго тура, тем более инаугурации. Тут возникает проблема. Люди, которых Ющенко когда-то набрал по своему хотению список «Нашей Украины», их интересы расходятся с Ющенко в том смысле, что они остаются политиками на политической сцене, они народные депутаты, и у них еще полтора года, грубо говоря, публичной и обеспеченной жизни, в то время как Ющенко заканчивает свой срок как политик. Более того, они в парламенте, а он вне парламента, как, кстати, и Тимошенко. И в этой ситуации им очень трудно ими управлять. Они с трудом поддаются на его аргументы.
Что ж, получается, Ющенко изменил своим принципам оранжевой революции?
Даже не то чтобы принципам. Дело в том, что в 2004 году, во время Майдана, шумного тогда, произошло одно очень важное обстоятельство, которое, в общем-то, практически не оценивалось ни журналистами, ни политологами. Разрыв дистанцирования национализма и демократии. Десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые прошли Майдан, они вышли не за националистические лозунги, они вышли за свободу слова, за демократию, борьбе с коррупцией и так далее. А Ющенко все 5 лет пытался вернуть нас в зону национального консерватизма. И он по-прежнему остается у нас, как в этом смысле, лидером консервативного национализма.
Ну, почему он пошел сейчас на какие-то переговоры с Януковичем, своим злейшим политическим противником? Вот в чем вопрос.
Когда стало ясно, что он не может остаться на второй срок, ему нужно было думать о политическом будущем. При Тимошенко его политического будущего не было. А при Януковиче он с ним мог договориться о том, что он остается в политике. Это взаимодействие было очень сильное в последних 3 месяца. Все чувствовали, по любому требованию Януковича он снимал губернаторов вместе с Януковичем. Группа «Наша Украина», которую, опять-таки, давил тогда президент Ющенко, сняли министра внутренних дел, тем самым нейтрализовали МВД и многое-многое другое. Теперь стоит задача Януковичу отблагодарить Ющенко.
Чем он может его отблагодарить?
Во-первых, пост главного банкира страны. Он же все-таки был, он хорошо знает это дело, понимаете? То есть главным, глава Нацбанка Украины. Но Ющенко хочет не больше, не меньше, как пост премьер-министра. А Янукович не может на это пойти, потому что получается, в чем же тогда победа бело-голубых, если практически все посты достались, грубо говоря, все тем же национал-демократам или полуоранжевым.
Вы упомянули, Виктор, о том, что у Ющенко может быть сложности с руководством собственной фракции, поскольку он вне парламента. Сколь серьезные эти трудности могут быть? Или он все-таки ими управляет? Все-таки он рулит этим НУНЦ?
Нет, он в том-то и дело, что он не рулит. Он уже для них не начальник. Более того, все 4 года, когда они были зависимы от Ющенко, он достаточно сильно их унижал, вплоть до публичных высказываний. Поэтому все это сейчас вылазит. Когда он их уговаривает, давайте создадим новую фракцию с Януковичем, они уже не сколько слушают его, сколько понимают прекрасно, что он не может быть лидером этой фракции.
Значит, получается, что этот политический союз еще проблематичен. Может так получиться, что этих депутатов Януковича, их поддержки в парламенте не получит, верно?
Да, да. И дело не только в Ющенко. Дело в том, что наши украинцы, нунцовцы, национал-демократы сделали свои карьеры на антикоммунистической риторике, на критике Советского Союза, России. России, коммунизма, бело-голубых и так далее. И поэтому они сейчас принципиально просто не могут, ну, грубо говоря, соединиться в едином блоке со своими бывшими политическими противниками.
Может быть, более перспективен политический союз Януковича с Арсением Яценюком?
Правильно, но у Арсения Яценюка нет присутствия в Верховной Раде, у него нет своей фракции. Кроме того, у Арсения Яценюка есть одна большая проблема. Он уже конфликтовал с этим парламентом, и очень сильно. Они его оскорбляли, он их оскорблял, унижали. И теперь, когда он придет премьер-министром, трудно рассчитывать, что Яценюк из-за своей высокомерия и конфликтности договорится с фракциями. А мы же говорим даже не о фигуре премьер-министра, мы говорим о бюджете, о программе правительства, но все, что стоит за термином и понятием премьер-министр.
Почему у Яценюка нет своей фракции в парламенте? Он же был спикером весь одно время.
Он был спикером, это была искусственная такая конструкция, которую Ющенко согласился сделать, потому что ему казалось, что он будет выращивать отличного конкурента Тимошенко.
И получается теперь, что и у Яценюка небольшие шансы на то, чтобы он стал премьер-министром. Или это возможно?
Ни Яценюк, ни Чигибко, ни Азаров не имеют серьезных шансов сейчас возглавить правительство. Если пойдет Чигибко, то его рейтинг очень быстренько сожрет рейтинг Януковича, понимаете? Потому что его электорат, он восточноукраинский, центральноукраинский, а Янукович никак не нужно повторение прошлой ошибки тандема Ющенко-Тимошенко, если вы помните.
Ну, ведь все-таки у Януковича есть какие-то политические советники, и он выиграл выборы, значит, какие-то советники все-таки неплохие. Почему же он предложил три политические фигуры, которые, как вы говорите, не имеют шансов на то, чтобы получить пост премьер-министра?
Я думаю, что это первый этап. Это способы давления на различные группы Верховной Рады. Ну, как наши украинцы во главе с Вячеславом Кириленко будут голосовать за Яценюка, если с этой минуты получается, что он оказывается в тени Яценюка. Они используют наших украинцев, которые годами шли к своим постам, к своему статусу, в пользу молодого парня, который легко с ними расправится.
На сколько голосов примерно может сейчас Янукович рассчитывать в парламенте, как на депутатов, которые его поддерживают?
За его инаугурацию проголосовало 238 человек.
О политической ситуации на Украине рассуждал киевский независимый политический эксперт Виктор Небоженко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Моральное состояние российских вооруженных сил в канун Дня защитника Отечества обсуждаем с военным аналитиком Виктором Литовкиным и ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей Валентиной Мельниковой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы ведем программу «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 22 февраля, и сейчас российская политическая хроника. В Москве прошел учредительный съезд нового левого движения «Российский объединенный трудовой фронт», сокращенно «Родфронт», главного оппонента в будущей политической борьбе. Новая партия уже нашла, это российская власть и коррумпированная бюрократия. На съезде работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На первый учредительный съезд Объединенного трудового фронта приехали делегаты из 70 регионов России. Большинство добирались до столицы за свои деньги. Само мероприятие начали с прослушивания гимна Трудового фронта немецких коммунистов. Многие делегаты подпевали как по-русски, так и по-немецки, говорит один из соучредителей движения, оппозиционер, член Левого фронта Сергей Удальцов.
Мы надеемся, что это будет действительно молодая, энергичная, новая левая партия, современная, устремленная в будущее, которая не будет из себя представлять партию бюрократов, номенклатуры, будет представлять из себя живой, энергичный организм, который действительно может стать серьезным явлением на политической арене России. Программа партии, в ней заложены основные левые социалистические принципы, то есть это борьба за социальные права граждан, борьба за права рабочих профсоюзов, борьба за развитие местного самоуправления, которое сегодня в России находится в упадочном состоянии. То есть борьба за реальную прямую демократию, социальную защищенность, социальные гарантии гражданам и, безусловно, за демократические права и свободы.
В ходе своего вступительного слова один из лидеров коммунистического движения России Виктор Тюлькин сравнивал нынешнюю власть и ее поведение с удавом.
Удав, он ведь не раздавливает свою жертву и даже не душит. Он ждет, пока жертва сделает выдох и чуть-чуть сжимает кольцо. Кольцо сжимается и уменьшается степень свободы. И в конце концов становится нечем дышать. Все вроде разрешено, ничего не запрещено. Можно избирать и политические партии, и митинги, и демонстрации, и профсоюзы, и забастовки, но ничего невозможно. Поэтому организационный комитет вносит предложение, что надо упереться, ощетиниться, соединиться, организоваться, дисциплинироваться и учредить политическую партию Российский Объединенный Трудовой Фронт.
В новую партию вместе с коммунистами войдут профсоюзные объединения заводов «Форд» и «АвтоВАЗ», авиадиспетчеры, а также активисты социальных движений, в том числе жители поселка Речник. Член движения «Левый фронт» коммунист Алексей Пригарин не верит, что «Родфронт» получит заветную регистрацию и превратится в настоящую политическую партию.
Я оцениваю вероятность 10%, потому что у власти ресурсов больше. Безусловно, правильная идея. Я, в принципе, несколько лет уже выступаю, много лет за создание федерации. Компартии, где у входящих сохраняются некоторые права, а часть передается в центральный орган. Цели благородные, как у любой партии. Сходите на правое дело, там прекрасные цели. Родфронт – это организация, в основном это левый фронт, поэтому, естественно, я за.
Идею по созданию новой политической прокоммунистической партии «Радио Свобода» прокомментировал политолог Владимир Прибыловский.
Место для левой партии в России есть, потому что коммунистическая партия Геннадия Зюганова, она во многом не коммунистическая. Эта партия соединяет в себе ностальгический коммунизм или ностальгический советизм с русским национализмом, стремлениями, с религиозными устремлениями, православием и так далее. Кроме того, руководство этой партии люди нереволюционные, в общем, достаточно буржуазного склада. Такая же постсоветская буржуазия, чиновничество, как в «Единой России». Левее КПРФ, более, так сказать, последовательно защищающие интересы лиц наемного труда, в первую очередь. Сложности в том, что люди и группировки, которые объединяются в эту партию, действительно имеют долгую историю конфликтных отношений. Не все из них являются, собственно, коммунистическими. Некоторые тоже это сочетание коммунизма с национализмом, как у свойственной партии Тюлькина РКРП. Кроме того, во многих этих организациях не лежит сталинизм, и Сталин, в общем, провозглашается знаменем, ну, это в первую очередь в авангарде красной молодежи Удальцова.
Для защиты от эксплуатации произвола, для проведения собственной политики нам нужны свои рабочие депутаты. Нам нужна своя политическая партия, в которой есть место каждому рабочему, миллионам трудящихся России. Борьба – общее дело, написано в обращении Российского Объединенного Трудового Фронта. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». 20 лет назад Кабинет министров Великобритании опубликовал хартию жертв преступлений. Это событие стало поводом для того, чтобы признать 22 февраля, сегодняшний день, международной датой поддержки жертв преступлений. Сегодня во всем мире работает около 200 программ помощи потерпевшим от криминальных действий. Однако в России, по мнению многих юристов и людей, потерпевших от громких преступлений, права жертв не только недостаточно защищены, но зачастую нарушаются представителями государства. У микрофона корреспондент «Радио Свобода». Марьяна Тарачешникова.
Российское законодательство, в частности Уголовно-процессуальный кодекс, определяя назначение уголовного судопроизводства, на первое место ставит защиту прав и законных интересов лиц и организаций, пострадавших от преступлений. Однако в России очень часто жертвы криминальных действий жалуются на недостаточную поддержку со стороны государства, говорит сопредседатель региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
До сих пор мы не получили возможности полного ознакомления с материалами уголовного дела по Норд-Осту. Как следует из Уголовно-процессуального кодекса, мы имеем право знакомиться с ним полностью только после окончания следствия. В то же время следствие на протяжении нескольких лет продлевалось под формальными предлогами. Расследованием якобы занимался только один следователь. И, наконец, 19 мая 2007 года расследование по Норд-Осту было приостановлено. После этого было несколько формальных возобновлений дела, связанных с предоставлением материалов дела в Европейский суд по правам человека. Мы получили от правительства Москвы пополам с федеральным правительством материальную помощь на похороны своих близких. Потом правительство попыталось представить эти деньги как компенсацию за гибель погибших. Формальные ответы. Их у нас накопилось очень много от властей.
По мнению адвоката Анны Паничевой, основная проблема заключается в том, что правоприменительная практика в России очень часто расходится с закрепленными в законах положениями.
Потерпевшие у нас, особенно в судебном заседании, ну и на предварительном следствии, обладают большим объемом прав. Другое дело, как они могут этим воспользоваться, при том, как правоприменение осуществляется. Дают ли потерпевшему все документы и материалы, с которыми он вправе ознакомиться, а вот выдать ему, допустим, не обязаны. Как с ним обращаются? Какое возмещение, когда жертва погибла, а потерпевшим являются его нетрудоспособные родственники или дети? Или это там солдатики, которые погибли, их матерям платят какие-то копейки? В нашем процессе неуютно всем, и все себя чувствуют незащищенными, и обвиняемые, и жертвы.
И все же большинство юристов считают, что с точки зрения российского законодательства, касающегося участия жертв преступления в уголовном процессе, дело обстоит довольно сносно. Однако в юридическом сообществе России мало кто испытывает оптимизм, когда речь заходит о выплате компенсации потерпевшим, говорит адвокат Игорь Трунов.
Если преступление совершил чиновник, то на сегодняшний день вещь повсеместная, и отвечает, естественно, государство. Здесь шансов практически никаких нет, государство по своим счетам не платит и чиновников покрывает. Наглядный пример. Евсюков. 30 человек потерпевших. Сейчас это дело по возмещению вреда наиболее тяжких ситуациях. Это Герасименко, пуля под сердцем, нужна операция. Салихова, требуется операция и так далее. Эти дела сейчас в Европейском суде по правам человека. То есть у нас надежда одна только на Европейский суд по правам человека, потому что здесь мы проиграли все, что могли в части требований государства. Так вот, государство отказалось платить, предъявлять иски к Евсюкову. Ну, просто никакого смысла нет. Почему? Потому что большое количество потерпевших, он будет отбывать пожизненное заключение, работать он там не будет, поэтому что с него взыскать? Ничего. У нас есть аналогичный пример, это взрывы домов Каширка и Гурьянова. Там посадили Декушева Крымшамхалова. Мы выиграли достаточно большие суммы возмещения вреда. Прошло 5 лет. За 5 лет взыскали 50 рублей.
Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце прошлого века. В ноябре 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты пострадавших от преступлений и злоупотреблений властью. А ровно 20 лет назад Кабинет министров Великобритании опубликовал Хартию жертв преступлений. С тех пор эта дата, 22 февраля, стала Международным днем поддержки жертв преступлений. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, и вот главная тема второй половины этого часа. Скончался режиссер Владимир Мотыль. Как, в принципе, мирового массового кино побеждали в его фильмах советскую идеологию. Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Позволяет ли выигрышу чехов надеяться на успех во встрече с канадцами? Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Германия началась самая крупная забастовка в истории авиации страны. 4000 пилотов авиакомпании «Люфтганза» прекращают работу на 4 суток. В Дагестане убиты капитан и майор милиции. Неизвестные открыли огонь по автомобилю с милиционерами в окрестностях населенного пункта Батайюрт в Хасавюртовском районе. Один ребенок погиб, 2 ранены при взрыве в городе Беслан в Северной Осетии. По предварительным данным, взорвалась ручная граната, которую дети нашли неподалеку от воинской части и использовали при игре. Погибла 8-летняя девочка. На учредительном съезде в Москве создано новое политическое движение «Российский объединенный трудовой фронт», сокращенно «Ротфронт». В организацию вошли политики левых взглядов, а также представители профсоюзных объединений и социальных движений. Соединенные Штаты рассматривают предложение Грузии использовать ее территорию для переброски вооружений для международных сил в Афганистане. Об этом сообщил в понедельник специальный посланник США в Афганистане. Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук, посетивший Грузию. Не менее 15 человек погибли и десятки ранены на востоке Афганистана при взрыве, совершенном смертником во время встречи местных старейшин с беженцами, которые недавно вернулись в страну из Пакистана. Новым руководителем миссии Евросоюза в Афганистане стал бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас. Число жертв уползней и наводнения на португальском острове Мадейра продолжает увеличиваться. По последним данным, погибли не менее 42 человек. Более 120 ранены или числятся пропавшими без вести. В Португалии объявлен трехдневный траур. В Ираке во время нескольких нападений и взрывов в разных регионах страны погибли 16 человек. Польша призвала Европейский Союз убедить власти Белоруссии прекратить преследование представителей польского меньшинства.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 22 февраля. Кинорежиссер Владимир Мотыль, скончавшийся в ночь с воскресенья на понедельник в возрасте 82 лет, будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы 25 февраля. Траурная церемония прощания начнется в 12:00 в Московском доме кино. Из 10 фильмов, снятых Владимиром Мотылем за полвека работы, статуса любимых в народе удостоились 2 – «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Об этих картинах я беседую с московским историком кино Яном Левченко.
Фильм «Белое солнце пустыни» — это, конечно, народное кино, это великий фильм, который скорее был интерпретирован временем, чем изначально так задуман режиссером. Владимир Мотыль, согласно, так сказать, его собственной оценке, снимал историко-революционный фильм на платформе вестерна. Он пытался сохранить жанровую принадлежность вестерна с переиначиванием некоторых сюжетных ходов согласно идеологической задаче. Ну, естественно, она в случае с Мотылем стояла на вторых ролях, потому что он был человек свободный и, в общем-то, не сильно следовавший советской конъюнктуре. А с другой стороны, пытался создать некоторую пародию на жанр вестерна, потому что в Восточной Европе, как известно, существовала целая развитая парадигма фильмов пародийных. Да, румынские вестерны, затем чехословацкий фильм «Лимонадный Джо» Олдриджа Липского, который очень сильно повлиял на советский кинематографистов.
Оказался важной советской идеологической конструкции кино этот фильм или нет?
Относительно того, какое там участие принимает советская идеология, мне кажется, что, наверное, самое адекватное определение будет, что она туда пристегнута. Поскольку в жанровом смысле там работает линейка вестерна, а именно там есть герой-одиночка, там есть его помощник, там есть, так сказать, некоторое количество героев, которые либо помогают ему, либо мешают, но он вступает с ними в какие-то индивидуальные взаимоотношения. Советский фильм все-таки предполагает некоторый сверхуспущенный коллективизм, предполагает какую-то фигурную скобку идеологическую, которая здесь стоит на второй план. Здесь, конечно, советский компонент, мне кажется, максимально ослаблен, насколько это было возможно, что, насколько мне известно, и вызвало недовольство у руководства экспериментальной киностудии. И, насколько я знаю, Григорий Чухрай, который был ее руководителем, писал о неудовлетворенном состоянии картины на момент окончания съемок и так далее, и так далее. И, как ни странно, собственно, только вмешательство Самодура Брежнева, который просто любил западные боевики, в итоге спасло картину от того, что положили на пол.
У вестерна, в принципе, есть какая-то традиция ведь в советском кино. По крайней мере, в 60-е, 70-е годы такие фильмы снималось довольно много. Я назову несколько так просто, вот то, что на память приходит. Это и детские вот эти боевики о неуловимых мстителях, это и «Седьмая пуля», это и картина Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». А почему такая потребность возникла в таком кино в то время?
Ну, что касается потребности в «Истерне», да, если переводить это на советские рельсы, то такая потребность возникла сразу после революции, когда в 22-м году Иван Перестяни снял «Красных дьяволят». Это был просто, ну, как бы попытка примирить примитивного, в кавычках, зрителя с необходимостью идеологического просвещения. Потом Михаил Ром снял «13», да, был фильм Хейфица «Транспорт огня», это все уже начало 30-х годов, то есть тогда, когда, как мы знаем, согласно нашим стереотипам, советское кино превратилось исключительно, так сказать, в такой забронзовевший идеологический памятник. Да, это не совсем так. И эти фильмы снимались постоянно, они снимались в 40-е годы. «Секретарь райкома Пырьева» тоже можно отчасти отнести к разряду приключенческого кино, хотя оно в большей степени, конечно, идеологическое, да, но тем не менее. «Смелые люди» Константина Юдина 51-го года. То есть в каждое десятилетие появлялись вот эти вот развлекательные фильмы, где люди скакали на лошадях и стреляли из разного рода табельного оружия. В 60-е годы появились фильмы Киасаяна, потом появилось так называемое направление «Басмач-фильм», когда там на таджик-фильм фильмы снимали, на Узбекфильме снимали огромное количество картин. Вот, и здравствующий до ныне, слава богу, Али Хамраев тоже, так сказать, приложил к этому руку. Упомянутый вами фильм «Седьмая пуля» совершенно гениальный, да. Самвел Гаспаров, других отечественных мастеров, которые снимали уж совсем массовое кино. Тем не менее, там всегда был такой историко-революционный компонент, который служил некоторым билетом, пропуском в кинотеатр. Поэтому жанр вестерна, который, слава богу, оказалось возможным приложить к отечественному материалу по причине того, что в истории революции существовали и конные бои, да, и гонки с преследованием и все такое прочее, проявилось, смогло о себе заявить.
Я еще хотел с вами поговорить вот о втором самых известных фильмах Владимира Мотыля. Это историка, такая патетическая драма, историческая мелодрама «Звезда пленительного счастья», фильм 75-го года «Восстание декабристов». Это тоже дань какой-то моде после Сергея Бондарчука, после фильма «Война и мир» и ответ на такие большое историческое кино западное 70-х годов?
С одной стороны, фильм «Звезда пленительного счастья», конечно, представляет собой костюмную мелодраму, которая в хорошем смысле повторяет и в хорошем смысле, я подчеркиваю, воспроизводит некоторые модели западного костюмного кино. Но вместе с тем там есть авторский компонент. Этот фильм снят специально как бы сквозь дымку. В этом фильме очень интересное цветовое решение. Тем самым режиссер создал некоторое элегическое настроение. Во-вторых, это фильм ответ на запрос советского, среднего советского интеллигента, который мечтает увидеть Россию, которую мы потеряли. Мечтает увидеть Россию, которая подернута некоторым романтическим флером, все, которые отличаются от той жизни, что окружает его вокруг. А то, что это фильм, посвященный первой русской революции, да, декабристам, которые разбудили Герцена и так далее, это тоже компонент, который, в общем-то, отодвинут на второй план. Это, конечно, сатирический фильм, да, там очень сатирические роли властителей у Ливанова, у Смоктуновского, да, но вместе с тем все равно эти люди, эти актеры тащат за собой шлейф интеллигентских ролей, безусловно.
Яна, если я скажу, что Владимир Мотыль посвятил эти свои фильмы поискам российского или советского, как угодно говорить, патриотизма, только первый фильм был для народа, а второй был для более узких слоев этого народа, для интеллигенции.
Я бы не назвал объект поисков Мотыля патриотизмом, потому что это скорее попытка примирить зрителя с той действительностью в исторической перспективе, в которой он так или иначе вынужден безальтернативно находиться. Патриотизм — это скорее позитивное понятие. А здесь это понятие, ну, скорее от противного. Вот давайте мы отвлечемся и посмотрим на что-то красивое, на что-то романтическое. Это та функция, которую выполняет массовый кинематограф, в хорошем смысле массовый кинематограф, в стране, где он фактически невозможен. В этом смысле, конечно, Мотыль совершил подвиг.
Историк кино Ян Левченко. В 2007 году Владимир Мотыль был гостем программы «Радио Свобода. Лицом к лицу». Этот выпуск вел мой коллега Владимир Бабурин.
Ваш отец Яков Данилович, он погиб в Соловецком лагере, и семья матери Берта Антоновна, она тоже пострадала в годы сталинских репрессий. Насколько сильно это повлияло на ваше мировосприятие и на отношения с советскими властями?
В своей профессии тяги кинематографу я как раз обязан советской власти, потому что именно расправа над моим отцом, ссылка моего деда на крайний север с большой семьей, конечно, это повлияло на мое детство. Мама не попала в ссылку только потому, что она работала в колонии малолетних преступников Антона Макаренко. И так как они находились под патронажем органов безопасности Дзержинского, то Макаренко спас мою маму от ссылки. После того, как она закончила пединститут имени Герцена в Петрограде, дальше уже, в общем, она селиться могла только в городах Северного Урала, где все время отмечалась в МВД. И вот в этих маленьких городках, где не было вообще ни музея, ни картинной галереи, я, в общем, имел возможность в этих колониях смотреть кинопередвижку. Я прикипел вот к этому маленькому экрану, и сколько там показывали фильм, меня, как мама вспоминала, было очень трудно вытащить из зала без моего рева. Оттуда все и началось.
Вопрос про «Белое солнце». Я напомню, что сценарий написали Валентин Хижов и Рустам Ибрагимбеков, и первоначально он писался для Андрона Кончаловского, который потом от этого фильма отказался. Вы тоже сначала отказались, но потом согласились. Почему отказались и почему согласились?
Ну, отказался я, потому что сценарий был просто очень слабый, и даже для меня он был пошлый, потому что это история такая сладковатая, история о том, что женщины, в общем, нашли защиту в красноармейце, который убил Абдулу и пошел дальше. Вот все содержание. Там не доставало какой-то серьезности, какой-то проблемности. Ну вот я отказался, но Чухрай, Григорий Наумович Чухрай, великий наш режиссер, он мне очень откровенно сказал: «Тебе после Жени, Женечки и Катюши никто уже работу не даст, кроме нас. Мы эксперимент Хрущевым одобрены, и власть не вмешивается в наши дела». Они были хозрасчетная студия, самостоятельная, и обязаны были сдать только готовый фильм. Я придумал, главное, что Сухов не просто идет красноармеец через пустыню, возвращаясь с гражданской войны, а он идет к своей любимой. Катерина Матвеевна придумал, Марка Захарова, моего друга тогда очень близкого, попросил сочинить. Вот. И Марк по моему заданию, значит, сочинил несколько писем, в духе солдатских писем, как я его просил. И вторая половина – это вот фигура таможенника, старого таможенника, она была взята мною, в общем, даже отчасти из жизни, потому что в северных широтах я встречал бывших белогвардейских офицеров, репрессированных, сосланных туда. Я знал эту среду, в том числе и, значит, старого таможенника. И я ввел старого таможенника, так сказать, всю эту историю. И вот когда я все это предложил, Чураю это понравилось, авторы сказали: да делай, что хочешь, у них уже не было другого выхода.
Архивная запись «Радио Свобода». Скончался режиссер Владимир Мотыль.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 22 февраля. Сегодня в Брюсселе министры иностранных дел Европейского Союза встретились с руководителем внешнеполитического ведомства Израиля Виктором Либерманом. Речь шла о возможной вовлеченности в убийство в Дубае одного из лидеров экстремистской палестинской организации «Хамас» Махмуда Махбуха, агентов израильских специальных служб, использовавших фальшивые паспорта стран-членов ЕС. Израиль по обыкновению не комментирует вопрос о причастности своих секретных агентов к такого рода специальным операциям. Среди 11 фальшивых европейских паспортов, которыми пользовались убийцы, было 6 британских. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Полиция Эмирата Дубай утверждает, что убийство Мабхуха – это хорошо спланированная операция спецслужбы иностранного государства. Большинство британских наблюдателей считают, что ликвидация одного из лидеров Хамас была спецоперацией израильской разведки Моссад. Однако глава израильского МИДа Авигдор Либерман заявил, что нет оснований подозревать в убийстве израильскую разведку Моссад. Появилась информация, что в ликвидации Мабхуха участвовали также два палестинца из противоборствующей с Хамасом палестинской организации «Фатх», они арестованы в Иордании. По информации газеты «Гардиан», в Сирии арестован сотрудник службы безопасности «Хамас», который подозревается в том, что он помог агентам Моссада опознать Мабхуха. Известный британский политический аналитик, бывший политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» допускает возможность сотрудничества убийства Мабхуха администрации палестинской автономии и израильской разведки.
Проблема в том, что очень трудно установить, кто с кем сотрудничает в этом покрытом таинственным мраком регионе. У каждой противоборствующей стороны имеются свои интересы. В такой ситуации друг моего друга – мой друг, но и враг моего врага – также мой друг. Хамас – враг Фатха и был бы рад помочь его врагу. И наоборот, Фатх был бы рад помочь любому врагу Хамаса, даже Израилю, в ликвидации лидера Хамаса. Не сказал бы, что такое сотрудничество основано на чистой добровольности. Конечно, здесь замешаны и шантаж, и коррупция, и мощное давление со стороны Израиля. Почти наверняка это была операция Израиля с использованием арабов, у которых были общие с ним интересы в убийстве Мабхуха. Это был Израиль и пара пошедших на сотрудничество с ним палестинцев.
6 из 11 европейских паспортов, которыми пользовались убийцы, были британскими. Выяснилось, что это были точные копии реально существующих паспортов британских граждан с двойным гражданством, проживающих в Израиле. Отличались они лишь фотографиями владельцев и их подписями. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун распорядился начать расследование незаконного использования британских паспортов. Газета Daily Mail со ссылкой на источник в службе безопасности сообщила, что британская внешняя разведка МИ-6 получила от тесно сотрудничающей с ней израильской разведки Моссад предупреждение о предстоящей операции и использовании 6 британских паспортов, правда, без указания места, цели и времени операции. Возникла версия о международном характере акции по ликвидации экстремистского лидера Хамас. Газета утверждает, что и британский МИД также получил эту информацию, хотя МИ-6 не всегда делится секретными сведениями с другими ведомствами. Официальный представитель Министерства иностранных дел назвал это сообщение ложным и заявил, что МИД был проинформирован властями Дубая об использовании убийцами британских паспортов всего за несколько часов до пресс-конференции главы полиции Эмирата. Сейчас британское посольство в Израиле выдало 6 британским гражданам, чьи паспорта оказались скопированными, новые паспорта, чтобы предотвратить их возможный арест по ордеру Интерпола. Майкл Бинин скептически относится к возможности обнаружить в будущем прямые улики, доказывающие причастность Израиля к ликвидации Махмуда Мапхуха.
Нет никаких доказательств организации Израилем этого убийства. Израильская разведка Моссад также хранит молчание. Ни одна спецслужба в мире никогда не признается в проведении тайной операции, особенно связанной с убийством. Сама идея секретных служб и состоит в том, что они хранят свои секреты. В таких случаях их правительства всегда отрицают какую-либо причастность своей разведки к подобной акции. Тем не менее, в данном случае, думаю, ни у кого ни в Европе, ни в Америке нет никаких сомнений, что Моссад замешан в этой операции и был ее главным организатором.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Олимпийская панорама.
Четвертьфинале олимпийского турнира по хоккею в ночь со среды на четверг мужская сборная России, вероятнее всего, встретится с другим фаворитом турнира – командой Канады. Это стало понятным после выигрыша российской сборной у команды Чехии 4-2 и проигрыша канадцев команде США 3-5. Канаде предстоит сыграть еще одну квалификационную встречу, но в победе этой сборной над немцами мало кто сомневается. Итоги выступления сборной России в групповой части олимпийского турнира подводит хоккейный комментатор Аркадий Ратнер.
Сборная России приехала в Ванкувер буквально заласканная и болельщиками, и функционерами, и особенно прессой. Ехали они туда только с одним лозунгом, что они едут туда с золотыми медалями. Вторая причина, которая немножко задержала улучшение качества игры команды, это заминка в работе тренеров, поскольку Быков никак не мог разобраться, как вот этих вот приехавших звезд, довольно разностильных, как их лучше развести по тройкам. Мне кажется, что на игру со Словакией сборная России выходила шапкозакидательскими настроениями. Вчера чехи пытались повторить тактическую схему, которую показали Словакии. Они также строили плотную, как принято в хоккее модно говорить, замок, ловушку и так далее, такую плотную оборону в своей зоне в расчете на быстрые контратаки. Чехия, конечно, команда прекрасная. Там есть ряд игроков, к сожалению, постаревших, но писавших очень яркие страницы в историю мирового хоккея. И когда счет стал в первом периоде 1-1, игра шла, конечно, с перевесом российской сборной. В втором периоде чехи почему-то изменили в своей системе. Они ушли в глухую защиту. То есть чуть ли не вся пятерка выстраивалась на своей синей или красной линии, встречая наших игроков. Поэтому преимущество во втором периоде у сборной России было подавляющим. Мне кажется, что на этот раз Быков со своим помощником нашел разумное сочетание троек вот этих наших звезд, которые возглавляют российскую команду. Но, тем не менее, когда в третьем периоде игра близилась к концу при счете 3-1 минут за 10, вдруг чехи совершенно неожиданно продемонстрировали зубы. И надо сказать, что последних 7-8 минут проходили в отчаянных и очень острых атаках чехов. Чехи в последние 7-8 минут показали, что в защитных порядках нашей команды при очень агрессивной игре далеко не все в порядке. Очень много сумбура, очень мало взаимной подстраховки. Мне кажется, что сыгранности и нападающим, и защитникам из разных команд совершенно не хватает. К тому же, вот еще получил, видимо, серьезную травму Зиновьев. Я обратил внимание, что после первого матча со Словакией, когда Быков делал ставку в основном на НХЛ-овцев, вчера Зиновьев Морозовых было гораздо больше отпущено время. Так что общее впечатление, что вчера, конечно, российские хоккеисты показали достаточно сильную и привлекательную игру, хотя при внимательном рассмотрении есть очень много недоделок. Как вы знаете, сами канадцы вчера проиграли американцам, остались в квалификационном турнире, будут играть матч за выход в четвертьфинал с Германией, которую, конечно, не обыграют, поэтому в четвертьфинале будет матч России и Канада. Так что знаменитого матча финального, который ждет весь хоккейный мир, Россия и Канада, он состоится значительно раньше. И зная мощь канадской команды, когда она, так сказать, включает весь свой потенциал, я этой мощи очень опасаюсь. С другой стороны, конечно, и российские игроки найдены уже нужные сочетания троек, будут более сыграны, тем более, что у них день отдыха, в отличие от канадцев. И мне кажется, что вот по сути дела в этой игре очень много будет решаться. Хотя в полуфинале, в случае победы, их опять же соперник не самый простой. А команда Швеции, которую я вообще ставлю одной из, если не лучшей на этом турнире по показанной ими игре.
Хоккейный комментатор Аркадий Ратнер. В Чехии с большим огорчением восприняли поражение национальной сборной в принципиальном матче с россиянами. Ключевым моментом этой игры пражские комментаторы считают столкновение лидеров двух команд. При счете 1-2 Яромир Ягр при встрече с Александром Овечкиным потерял шайбу, и этот эпизод закончился голом в чешские ворота. Обзор свежей пражской печати. Александр Вагнер.
«Битвой поколений» назвала олимпийскую хоккейную дуэль Чехии и России газета «Млада фронта Днес», обращая основное внимание на решающую, по мнению газеты, ошибку Яромира Ягра, потерявшего шайбу после столкновения с Александром Овечкиным. Овечкин на 14 лет младше своего чешского коллеги. Состязался он с очаровывающей хищностью, пишет спортивный комментатор газеты «Днес». Напрашивается такой вывод. Молодые выигрывают. Тем не менее, комментатор газеты осторожен. Он считает, что для своего возраста Ягр до сих пор способен показать первоклассную игру, что он и доказал в том же Ванкувере. Забил решающую шайбу во время встречи со Словакией, проявил себя в игре с Латвией. Вот только с Россией было труднее. Газета приводит и интервью с Яромиром Ягром, в котором он сокрушается из-за своей ошибки. Он сказал:
«Если бы я не сделал эту ошибку, вообще я к этому и возвращаться не хочу, но это был бы абсолютно другой матч. Я видел Овечкина, но рядом со мной никого, кому бы я мог передать шайбу, не было. Я попробовал увернуться, но это была ошибка. Просто я принял неправильное решение».
Газета «Лидовиновины» назвала столкновение Ягра и Овечкина самым зрелищным моментом олимпийского хоккейного чемпионата, ведь оба хоккеиста – лучшие игроки своих команд. Авторы статьи, правда, осторожно заметили, что после столкновения у Ягра был разбит шлем, свидетельство фола. Судья не обратил на это внимания, и команды продолжили игру, закончившуюся проигрышем Чехии. Об этом проигрыше газета пишет. Большая хоккейная надежда обернулась терпким поражением. Тем не менее, авторы публикации успокаивают болельщиков, вспоминая о зимних играх в Нагано в 1998 году, когда россияне заняли первое место в своей группе, а вот в финале они проиграли чехам, которые в итоге стали обладателями золотой медали. Газета «Господарские новины» не вдается в подробности русско-чешской встречи на льду, а задумывается о будущем. Готовы ли чешские хоккеисты повторить успех Олимпийских игр в Нагано? Повезет ли Яромиру Ягру, и, несмотря на вчерашнюю ошибку, он получит второе олимпийское золото спустя 12 лет после первой победы? Газета призвала читателей высказать мнение по этому вопросу. Многие считают, что чехи пока играют хорошо, а в Ванкувере среди хоккейных команд нет явного фаворита. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
О перспективах сборной России в турнире по хоккею беседует со спортивным обозревателем московского еженедельника The New Times Сергеем Микуликом. В матче с Чехией сильно сыграла сформированная тренером Вячеславом Быковым уже по ходу турнира тройка, составленная из самых ярких российских звезд НХЛ: Евгений Малкин, Александр Овечкин и Александр Семин.
Ну, если только не делать далеко идущие выводы по одному матчу, то пока видится это все очень перспективно. Мы действительно замечательно ребята сыгрались. Как сказал сам Малкин, три быстрых игрока всегда найдут общий язык. А если они быстрые, да еще и умные, сопернику не позавидуешь.
А не умные, на ваш взгляд, или это такой канадского типа навал на ворота?
Ну, самый умный, конечно, Малкин. Он задает и темп, и ритм. Но он видит, как эти двое бегут, а Овечкин еще и успевает бежать и толкаться. Первый вариант игры с чехами, который обычно бывает такой вязкой и противной, и они нашли противоядие с таким успехом, то это обнадеживает.
На первую тройку основная часть работы приходится. Я хронометражом не занимался, но кажется, они чуть не половину игрового времени проводят на площадке.
Ну, учитывая, что на них еще и большинство ложится, то да, времени у них, конечно, много. Плюс, когда уже результат близок и надо чем-то или кем-то жертвовать, тем более вот вчера с травмой Зиновьева так получилось, что уже звенья не комплектовались, тогда на лидеров ложится еще большая нагрузка. Но сейчас, поскольку будет время для восстановления, я думаю, что примите к четвертьфиналу, они потянут любой хронометраж.
А как вы думаете, 40-летний Сергей Федоров полезно играет в команде?
Думаю, да, тем более играет он немного, уставать не успевает. Но учитывая, что за исключением неудавшегося всем матча со Словакией, даже баллы за результативность набирает исправно, поэтому, я думаю, он занимает свое место.
Я вчера смотрел эту игру и думал о том, как хоккей российский изменился с тех времен, как он был советский. По-моему, то, что было раньше, комбинационная игра, какие-то остроумные тонкие комбинации, это все ушло в прошлое.
Ну, вы знаете, как раз вчера-то было заметно желание сыграть на партнера, в чем, как ни удивительно, даже у Овечкина. Но в основном, конечно, уже все по-другому, даже без комбинации. Видите, когда человек выскакивает полу один на один, даже уровня там Ковальчука или того же Овечкина, он уже не кладет, не обыгрывает вратаря, он просто бросает с намерением тут идти на добивание и там забить со второго раза. В советском хоккее, конечно, такого не было. Там уже верные моменты укладывали в пустые ворота.
Об этом стоит жалеть или просто другое время и другой спорт?
Если выиграем, то жалеть не стоит. А если, не дай бог, пройдем там не дальше четвертьфинала, то когда, конечно, придется жалеть, потому что раньше все это было до автоматизма, но тогда и тренировались люди там месяцами, если не годами вместе.
Получается, что главный матч турнира сейчас неожиданно перенесся с воскресенья на среду. Это встреча Россия-Канада. Вы наверняка видели канадскую команду. Понравилась вам ее игра?
Она пока не может понравиться, потому что как-то вот наши все-таки пошли на перемены, и это было лучше. У канадцев она не выглядит устоявшейся. Но беда так называемого досрочного финала, она обоюдна, в том числе и для победителя. Потому что если вспомнить Туринскую Олимпиаду, мы тогда успешно прошли канадцев и, наверное, посчитали себя уже чемпионами. Такие вещи они выхолащивают очень сильно, морально больше, наверное, чем физически. И тогда-то это все-таки было в Европе и без того ажиотажа, который сейчас присущ турниру в Канаде.
А канадская команда обычно формируется в последние дни перед крупными турнирами. Может быть, встреча с немцами им только в плюс в этой связи?
Ну, то, что они не устанут точно, тут действительно этот лишний матч даже может им пойти на пользу, поскольку у них пока как раз целостной игры не наблюдается.
У России есть чем выиграть в этой канадской сборной?
Думаю, что да. Тем более, я считаю, что мы всех козырей еще не предъявили.
В сегодняшней олимпийской панораме о хоккейном турнире размышляли спортивные обозреватели Сергей Микулик и Аркадий Ратнер. Вот так обстояли дела. В понедельник, 22 февраля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Ямочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Проведет его, как обычно, мой коллега Александр Генис. Не пропустите. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».